Всех приветствую! В эфире Павел Береснев и подкаст «Купеческая азбука». И сегодня в первом выпуске нашего подкаста мы поговорим о визуализации, о собственном определении счастья. Потому что все мы знаем из науки, современной науки успешного успеха, о том, что для того, чтобы добиться успеха в жизни и счастья, мы должны совершенно четко нарисовать себе эту картину. Причем, начиная там от Наполеона Хилла, все остальные тренеры успеха, они учат нас тому, что надо в мельчайших деталях представлять картину желаемой жизни, и причем дают нам всяческие примеры, да, то есть где вы хотите жить, там, в каком доме, там, на каком море, на каких Багамах и все остальное прочее. Без этого, естественно, успеха мы не достигнем, но если нам удастся представить четкую, зримую, вот эту вот осязаемую, сочную картину, то успех, в принципе, неминуем. Вот поскольку я по роду своих занятий, помимо всего прочего, занимаюсь еще различными текстами, в том числе продающими, да, мы знаем, что такое справочник рассказчика. На справочник рассказчика такой побочный эффект получился. Я разбирал русскую классическую литературу. Я, если честно, имею такое хобби, обожаю читать русскую классику. И в какой-то момент мне начало становиться смешно, потому что я достаточно хорошо изучил науку успешного успеха, да, всяких вот авторов современных, там, и, может быть, немножко более отдаленных. И вот когда начинаешь читать русскую классику, после чтения этих авторов, или наоборот, этих авторов после чтения русской классики, получается так, что некоторые моменты накладываются один на другой, и мне становится вот реально очень забавно. В частности, сегодня мы как раз поговорим о визуализации, о правиле собственного определения счастья. Вот, например, если мы возьмем книгу Брайана Трейси «Постройте свое будущее», по сути, это одна из самых известных книг, одного из самых известных преподавателей успеха, достижений, целепостановки и всего остального, то в первой же главе, которая называется «Успех предсказуем», в практических упражнениях, что можно сделать сейчас, первое практическое упражнение, которое мы читаем, звучит следующим образом. Разработайте собственное определение счастья. Какие занятия или какие условия жизни вам нравятся больше всего? И при этом, когда речь идет о визуализации, в своей книге Трейси, точно так же, как и другие авторы, говорят о необходимости четкого представления этих образов, чтобы они были сочными, осязаемыми, чтобы вот мы слышали шелест листьев, там, чувствовали запах цветов и все остальное, да, чтобы вот мы закрыли, и можно было руку протянуть, до всего это дотронуться, тогда это будет работать. И что интересно, если мы возьмем, например, роман Ивана Гончарова под названием «Обломов», который, я думаю, все мы в школе проходили, кто-то, может быть, и в зрелые годы читал, рекомендую всем перечитать, кстати. И давайте вот с этим заданием разработайте собственное определение счастья. Какие занятия или какие условия жизни вам нравятся больше всего, задает домашнее задание Трейси. Давайте посмотрим на страницы романа, и мы увидим, что с этим заданием блестяще справился Илья Ильич Обломов. И вот этот экзамен на знание своего идеала жизни он сдавал своему приятелю, своему другу, извиняюсь, не приятелю, своему другу Андрею Штольцу. Какой же это идеал, норма жизни? Обломов не отвечал. «Ну скажи мне, какую бы ты начертал себе жизнь?» — продолжал спрашивать Штольц. «Я уж начертал». «Что же это такое?» «Расскажи, пожалуйста, как?» «Как?» — сказал Обломов, перевертываясь на спину и глядя в потолок. «Да как? Уехал бы в деревню». «Что ж тебе мешает?» «План не кончен. Потом я бы уехал не один, а с женой». «А, вот что! Ну, с Богом! Чего ж ты ждешь? Еще год 3-4, никто за тебя не пойдет». Чувствуете? Это вот, можно сказать, диалог Обломова с Трейси. Тот его подгоняет, говорит, давай уже, ну давай, где твой план? Да, как вот Трейси со страниц этой книги. Разработай собственное определение счастья. С этого все начинается. «Что делать? Не судьба», — сказал Обломов, вздохнув. «Состояние не позволяет». «Помилуй, а Обломовка? 300 душ? Так что ж, чем тут жить с женой? Вдвоем? Чем жить? А дети пойдут. Детей воспитаешь, сами достанут. Умей направить их так». «Нет. Что из дворян делать мастеровых?» — перебил Обломов. «Да и кроме детей, где же вдвоем? Это только так говорится, с женой вдвоем. А в самом-то деле только женился. Тут наползет к тебе каких-то баб в дом. Загляни в любое семейство. Родственниц, не родственницы, экономки. Если не живут, так ходят каждый день кофе пить, обедать. Где прокормить с 300 душ такой пансион? Визуализацию, видите? Ну хорошо. Вот пусть тебе подарили бы еще 300 тысяч. Что бы ты сделал? Спрашивал Штольц с сильно задетым любопытством. У того же Трейси есть упражнение такое. Представьте, что вы получили $1 000 000. Вот, наличными, без налогов. Что бы вы стали делать? Это очень важный вопрос. И Трейси всегда в любой своей тренировочной программе, так же, как и многие другие тренеры, дает это упражнение. Но что самое интересное, это упражнение дает и Штольц. Конечно, 300 тысяч рублей во времена Обломова эта сумма была, возможно, меньше, чем $1 000 000, но по грубым подсчетам где-то сопоставимо. То есть даже вот примерно, чувствуете, какие параллели? То есть примерно даже о той же самой сумме речь идет. Это за 100 лет до рождения Трейси было написано. Ну хорошо, пусть тебе подарили бы еще 300 тысяч. Что бы ты сделал? Спрашивал Штольц с сильно задетым любопытством. Сейчас же в ломбард, сказал Обломов. И жил бы процентами. А тут нотки Киясаки, чувствуете? Нельзя деньги сразу тратить. Их надо инвестировать и получать проценты. Вот вспомните практически все книги Киясаки, он так и говорит. Вложи деньги таким образом, чтобы они приносили тебе проценты, и живи на них. Илья Ильич Обломов уже это знал. Так мало процентов там. А чё ж бы куда-нибудь в компанию, вот хоть в нашу. Штольц заведовал фирмой, у них начинается диалог об инвестициях. Не, Андрей, меня не надуешь. Как? Ты мне бы не поверил? Ни за что. Не то, что тебе. Все может случиться. Ну, как лопнет твоя компания. Я вот и без гроша. То ли дело в банк. Киясаки бы сказал ему, конечно, пару ласков по этому поводу. Но в те годы с банками государство обращалось куда строже, чем сейчас. Ну, хорошо. Ну, что бы ты стал делать? Ну, приехал бы в новый, покойно устроенный дом. В окрестности жили бы добрые соседи. Ты, например. Да не, ты. Ты не усидишь на одном месте. А ты разве сидел бы всегда? Никуда бы не поехал? Ни за что. Зачем же хлопочут? Строить везде железные дороги, пароходы, если идеал жизни сидеть на месте? Подадим-ка, Илья, проект, чтобы остановились, а? Мы же не поедем. Ах, и без нас много. Мало ли управляющих, приказчиков, купцов, чиновников, праздных путешественников, у которых нет угла. Вот пусть ездят себе. А ты кто же? Обломов молчал. К какому же разряду общества причисляешь ты себя? Еще одно упражнение от Трейси и от всех остальных. Четко определите свое место в жизни. Вы чувствуете? Вот по сути, вот на этих страницах Штольц выдает практически всю эту программу. Он пытается сдвинуть Обломова с места и начинает именно с того, что надо сначала мысли материально, надо эти мысли направить в нужное русло, надо определить свое местоположение в обществе, надо понимать там, куда девать деньги, если они вдруг тебе... Он гоняет, короче говоря, Обломова по всем этим параметрам, и Обломов отвечает на все вопросы. К какому же разряду общества причисляешь ты себя? А, спроси Захара, сказал Обломов. Штольц буквально исполнил желание Обломова. Захар! Закричал он. Пришел Захар с сонными глазами. «Кто это такое лежит?» – спросил Штольц. Захар вдруг проснулся и стороной подозрительно взглянул на Штольца, потом на Обломова.
«Как кто? Разве вы не видите?»
«Не вижу», – сказал Штольц.
«Что за диковина? Это барин? Илья Ильич?»
Он усмехнулся. «Хорошо, ступай». «Барин», – повторил Штольц и закатился хохотом.
«Ну, джентльмен», – с досадой поправил Обломов.
«Нет, нет, ты барин!» – продолжал с хохотом Штольц.
«Какая же разница?» – спросил Обломов.
«Джентльмен – такой же барин».
«Джентльмен есть такой барин», – определил Штольц, «который сам надевает чулки и сам снимает с себя сапоги».
«Да, англичанин сам, потому что у них не очень много слуг».
«А русский?»
«Не-не, продолжай дорисовать мне идеал твоей жизни. Ну, добрые приятели вокруг, что ж дальше?» Как бы ты проводил дни свои?
Да, возвращаемся к формулировке Трейси. Разработайте собственное определение счастья. Какие занятия или какие условия жизни вам нравятся больше всего?
Я не знаю, Штольц, наверное, был фанатом Трейси. Продолжай же дорисовывать мне идеал своей жизни. Ну, добрые приятели вокруг, что же дальше? Как бы ты проводил дни свои?
Ну вот, встал бы утром, начал Обломов, подкладывая руки под затылок. И по лицу разлилось выражение покоя. Он мысленно был уже в деревне.
«Ах, погода прекрасная. Небо синее-пресинее. Ни одного облачка», — говорил он. «Одна сторона дома в плане обращена у меня балконом на восток, к саду, к полям, другая — к деревне. В ожидании, пока проснется жена, Я надел бы шлафрок и походил по саду, подышать утренними испарениями. Там уже нашел бы я садовника, поливал бы вместе цветы, подстригал кусты, деревья. Я составляю букет для жены. Потом иду в ванну или в реку купаться. Возвращаюсь, балкон уж отворен. Жена в блузе, в легком чепчике, который чуть-чуть держится, того и гляди, глядит с головы. Она ждет меня. Чай готов, говорит. Какой поцелуй, какой чай, какое покойное кресло. Сажусь около стола на нем. Сажусь около стола. На нем сухари, сливки, свежее масло. Да любой ученик Трейси позавидовал бы такой визуализации. Я думаю, что господин Брайан в ладоши бы захлопал вот такой детальной, добросовестной проработки картины и выполнения этого домашнего задания. Но вернемся к Штольцу. Потом, продолжал Обломов, надев просторный сюртук или куртку какую-нибудь, обняв жену за талию, углубиться с ней в бесконечную темную аллею, идти тихо, задумчиво, молча или думать вслух, мечтать, считать минуты счастья, как биение пульса, слушать, как сердце бьется и замирает, искать в природе сочувствие и незаметно выйти к речке, к полю. Река чуть плещет, колосья волнуются от ветерка, жара. Сесть в лодку, жена правит, едва поднимает весло. «Да ты поэт, Илья?» – перебил Штольц. «Да, поэт жизни, потому что жизнь есть поэзия. Вольно людям искажать ее. Потом можно зайти в оранжерею», – продолжал Обломов, сам упиваясь идеалом нарисованного счастья. Он извлекал из воображения готовые, давно уже нарисованные им картины и оттого говорил с одушевлением, не останавливаясь. Кто помнит роман, помнит, что Обломов много лет подряд в деталях выстраивал эту картину, так же, как план перестройки имения. Продолжая все эти годы лежать на диване, не вставая с него практически, зарастая пылью, паутиной с единственным слугой. И чем все это кончилось, все тоже помнят. Это к вопросу о том, что визуализация работает. Там фильм «Секрет» и все такое. Вот Иван Гончаров очень хорошо написал опровержение фильму «Секрет», по сути, в этом романе. «Посмотреть персики, виноград», — говорил он. «Сказать, что подать к столу. Потом воротиться, слегка позавтракать и ждать гостей. А тут-то записка к жене от какой-нибудь Марии Петровны с книгой, с нотами. То прислали ананас в подарок, или у самого в парнике созрел чудовищный арбуз». Минуточку. В российской глубинке, в царской России, персики, ананасы, чудовищные арбузы. Обломов жил не в южных странах, а в средней полосе России. Тогда все это было без пестицидов, без электричества, без интернета. На здоровье. Ну, это так, скользкое упоминание, просто в глаза бросилось. Хорошо. В парнике созрел чудовищный арбуз. Пошлешь доброму приятелю к завтрашнему обеду и сам туда отправишься. Нормально, арбуз так, приятелю друг другу, вот, россияне там, собственного выроста, да, там вот, я, например, ну, не знаю, Сереге Жуковскому отправлю, там, скажу: «Серега, вот у меня там этот арбуз», или Яну Владимирову в Москву: «Вот у меня тут, Ян, вырос тут вот на огороде арбуз, чудовищных размеров, сладкий или персики, пожалуйста, тебе к обеду посылаю». А на кухне в это время так и кипит, повар в белом, как снег, фартуке и колпаке суетится. Поставил одну кастрюлю, снимает другую, там помешает, тут начнет валять тесто, там выплеснет воду, ножи так и стучат, крошат зелень, там вертят мороженое. До обеда приятно заглянуть в кухню, открыть кастрюлю, понюхать, посмотреть, как свертывают пирожки, сбивают сливки. Потом лечь на кушетку, жена вслух читает что-нибудь новое, мы останавливаемся, спорим. Ну, гости едут, например, ты с женой. «Ха, ты и меня женишь?» «Непременно. Еще 2-3 приятеля, все одни и те же лица. Начнем вчерашний неконченный разговор, пойдут шутки или наступит красноречивое молчание, задумчивость. Не от потери места, не от сенатского дела, а от полноты удовлетворенных желаний, раздумий, наслаждения. Не услышишь Филиппики с пеной на губах отсутствующему. Не подметишь брошенного на тебя взгляда с обещанием, и тебе того же. Чуть выйдешь за дверь. Кого не любишь, кто не хорош, с тем не обмакнешь хлеба в солонку». Опять же, одно из упражнений Трейси – ответить на вопрос в вашей будущей жизни, идеал, который вы себе рисуете. С кем вы хотите быть? С кем вы больше не хотите быть? Обломов и это упражнение с блеском выполнил. В глазах собеседников увидишь симпатию, в шутке искренний, незлобный смех. Все по душе. Что в глазах, в словах, то и на сердце. После обеда мокка, гаванна на террасе. Так, стоп. Мокка и гаванна, мы помним, да? Что такое мокка? Это кофе, гаванна – это сигары, соответственно. Ты мне рисуешь одно и то же, что бывало у отцов и дедов. «Нет, не то», – отозвался Обломов, почти обидевшись. «Где же то? Разве у меня жена сидела бы за вареньями да за грибами?
Разве считала бы тальки, да разбирала деревенское полотно? Разве била бы девок по щекам? Ты слышишь? Ноты, книги, рояль, изящная мебель. Ну а ты-то сам? И сам я прошлогодних бы газет не читал, в Колымать бы не ездил, ел бы не лапшу и гуся, а выучил бы повара в английском клубе или у посланника. Ну, потом. Потом, как свалит жара, отправили бы телегу с самоваром, с десертом в березовую рощу. А не то, так в поле, на скошенную траву, разостлали бы между стогами ковры. И так блаженствовали бы, вплоть до окрошки и бифштекса. Мужики идут с поля с косами на плечах, там воз с сеном проползет, закрыв всю телегу и лошадь. Вверху из кучи торчит шапка мужика с цветными цветами, да детская головка. Там толпа босоногих баб с серпами голосят. Вдруг завидели господ, притихли, низко кланяются. Одна из них с загорелой шеей, с голыми локтями. С робко опущенными на лукавыми глазами, чуть-чуть, для виду только обороняется от барской ласки, а сама счастлива. Чш! Жена, чтоб не увидела. Боже, сохрани! И сам Обломов и Штольц покатились со смеху. Сыро в поле, заключил Обломов. Темно. Туман, как опрокинутое море, висит над рожью. Лошади вздрагивают плечом, бьют копытами. Пора домой. В доме уже засветились огни. На кухне стучат в пятеро ножей. Сковорода грибов, котлеты, ягоды. Тут музыка. Каста дива. «Каста дива!» – запел Обломов. «Не могу равнодушно вспоминать «Каста дива», – сказал он, пропев начало каватины. Как выплакивает сердце эта женщина? Какая грусть заложена в эти звуки? И никто не знает ничего. Ну, что еще? Да, тут и все. Гости расходятся по флигелям, по павильонам, а завтра разбрелись. Кто удить, кто с ружьем, а кто так, просто сидит себе. Просто? Ничего в руках?» – спросил Штольц. Чего ж тебе надо? Ну, носовой платок, пожалуй. Что, тебе не хотелось бы так пожить? Спросил Обломов. А? Это не жизнь? Здесь немножко прервемся. Вам ничего не напоминает нарисованная Обломовым картина? Если почитать примеры, которые приводят эти тренеры успеха для визуализации своей идеальной жизни, если почитать отчеты тех, кто у меня, например, учился на волшебнике внедрения там или где-то еще, то получается примерно такая же картина. И я больше чем уверен, что если бы скормить мечту Обломова абсолютному большинству тех, кто покупает, читает книжки по успешному успеху и по всему остальному, то они бы признали, что нарисованная картина практически точно воспроизводит идеалы их жизни. Ну, понятно, сюда можно включить там ламборджини, фонтаны, бассейны, горшки золотые, что бы то ни было еще. Но в целом канва та же самая. Теперь давайте посмотрим, как на это все реагировала, скажем так, та прослойка, которая, собственно говоря, и занималась поднятием этих вопросов, да, в лице Штольца. «И весь век так?» – спросил Штольц. «До седых волос, до гробовой доски. Это жизнь?» «Нет, это не жизнь». «Как не жизнь? Чего тут нет? Ты подумай, что ты не увидал бы ни одного бледного страдальческого лица, никакой заботы, ни одного вопроса о Сенате, о бирже, об акциях, о докладах, о приеме у министра, о чинах, о прибавках столовых денег, а все разговоры по душе. Тебе никогда бы не понадобилось уж переезжать с квартиры. Уж это одно чего стоит. И это не жизнь?» «Это не жизнь», упрямо повторил Штольц. «Что же это, по-твоему?» «Это...» Штольц задумался и искал, как назвать эту жизнь. «Какая-то... обломовщина», сказал он наконец. «Обломовщина», медленно произнес Илья Ильич, удивляясь этому странному слову и разбирая его по складам. «Обломовщина». Он странно и пристально глядел на Штольца. «Где же идеал жизни, по-твоему?» «Что ж не обломовщина?» Без увлечения робко спросил он. «Разве не все добиваются того же, о чем я мечтаю?» «Да-да, я присоединяюсь к этому вопросу Обломова». «Помилуй», — прибавил он смелее, «да цель всей вашей беготни, страстей, войн, торговли, политики, разве не выделка покоя, не стремление к этому идеалу утраченного рая?» «Да-да-да, вспомните, Трейси, Киосаки, отойди от дел молодым и богатым. Для чего надо впахивать? Для чего надо сейчас во всем отказывать? Всем жертвовать для того, чтобы потом уйти вот в этот обломовский рай? Разве нет?» «Еще раз повторю. Слова Обломова. Да цель всей вашей беготни, страстей, войн, торговли, политики, разве не выделка покоя, не стремление к этому идеалу утраченного рая?» «И утопит у тебя обломовская», — возразил Штольц. Все ищут отдыха и покоя, защищался Обломов. Не все. И ты сам лет 10 не того искал в жизни.
Я вот, знаете, тоже, вот когда читаю все вот эти вот идеалы о том, что не надо там быть рабом собственного бизнеса, о том, что надо вот как можно больше ничего не делать, вот у меня закрадывалась такая мысль, неужели вот я один такой психованный, ненормальный, все вокруг меня нормальные люди, они вот стремятся отойти от дел молодым и богатым, чтобы, по сути, нифига не делать, наслаждаться жизнью. А я пробовал, у меня был несколько раз такой, что я вот, да, могу себе позволить нифига не делать, наслаждаться жизнью, но меня что-то жрет изнутри, я вот места себе не нахожу. И, кстати говоря, это все жрало изнутри и Обломова. Он же тоже, несмотря на то, что валялся на диване много лет подряд, его это тоже изнутри съедало. А меня в школе и всех остальных в школе учили тому, что идеалом Обломова было прожить жизнь так, как будто счастливо проспал ее. Мы на следующем подкасте вернемся к этому идеалу, поговорим о материальности мыслей и всем остальном прочем. Мы увидим, что у Гончарова черным по белому написано, не было у Обломова этого идеала, его это жрало все это изнутри. Вспомните, например, того же самого Киосаки, когда он в какой-то из книг описывает, как он отошел от дел, вот целый год он ничего не делал, и что с ним происходило, как его выворачивало наизнанку. Он сам об этом признается. И тем не менее, не все, и ты сам лет 10 не того искал в жизни. Чего же я искал, в недоумении спросил Обломов, погружаясь мыслью в прошедшее. Вспомни, подумай, где твои книги, переводы? Захар, куда ты дел, отвечал Обломов. Где-нибудь в углу лежат. В углу, с упреком сказал Штольц. В этом же углу лежат и замыслы твои. Служить, пока станет сил. Потому что России нужны руки и головы для разрабатывания неистощимых источников. Твои слова, Илья. Работать, чтобы слаще отдыхать. А отдыхать значит жить другой, артистической, изящной стороной жизни. Жизни художников и поэтов. Все эти замыслы тоже Захар сложил в угол. Помнишь, ты хотел после книг объехать чужие края, чтобы лучше знать и любить свой. Внимание. Идеал современный путешествующего предпринимателя. Зачем объехать все остальные края? Ну просто потому, что это круто. В императорской России был другой идеал. Объехать чужие края, чтобы лучше знать и любить свой. Вся жизнь есть мысль и труд, твердил ты тогда. Труд хоть безвестный, темный, но непрерывный. И умереть с сознанием, что сделал свое дело. А? В каком углу лежит это у тебя? Да, да, говорил Обломов, беспокойно следя за каждым словом Штольца. Помню, что я точно, кажется... Как же, сказал он вдруг, вспомнив прошлое. Ведь мы, Андрей, собирались сначала съездить вдоль и поперек Европу, исходить в Швейцарию пешком, обжечь ноги на Везувии, спуститься в Геркулан. С ума чуть не сошли. Ах, сколько глупостей! Глупостей? С упреком повторил Штольц. Не ты ли со слезами говорил, глядя на гравюры рафаэлевских Мадон, на Аполлона? Боже мой, уже ли никогда не удастся взглянуть на оригиналы и онеметь от ужаса, что ты стоишь перед произведением Микеланджело, Тициана и попираешь почву Рима? Уже ли провести век и видеть эти мирты, кипарисы и померанцы в оранжереях, а не на их родине? Да, да, помню, говорил Обломов, вдумываясь в прошлое. Ты еще взял меня за руку и сказал, дадим обещание не умирать, не увидевши ничего этого. «Помню», — продолжал Штольц, — «как однажды ты принес мне перевод эссея с посвящением мне в именины. Перевод цел у меня. А как ты запирался с учителем математики? Хотел непременно добиться, зачем тебе знать круги и квадраты, но наполовину бросил и не добился. По-английски начал учиться и не доучился. А когда я сделал план поездки за границу, звал заглянуть в германский университет, и ты вскочил, обнял меня и подал торжественно руку. Я твой, Андрей, с тобою всюду!» «Все твои слова». Ты всегда был немножко актер. Что ж, Илья, я два раза был за границей после нашей премудрости. Смиренно сидел на студенческих скамьях в Бонне, в Йене. Потом выучил Европу как свое имение. Но, положим, вояж – это роскошь. И не все в состоянии обязаны пользоваться этим средством. А Россия? Я видел Россию вдоль и поперек. Тружусь. Ах, когда-нибудь перестанешь же трудиться, заметил Обломов. Никогда не перестану. Для чего? Когда удвоишь свои капиталы, сказал Обломов. Да и когда учетверю их, тоже не перестану. Так из чего же, заговорил он, помолчав, ты бьешься, если цель твоя не обеспечить себя навсегда и удалиться потом на покой и отдохнуть? Я присоединяюсь к вопросу Ильи Ильича. Деревенская обломовщина, сказал Штольц. Ну, или достигнуть службы и значения, и положения в обществе, и потом в почетном бездействии наслаждаться заслуженным отдыхом.
Петербургская обломовщина, возразил Штольц.
Так когда же жить? С досадой на замечание Штольца возразил Обломов. Для чего ж мучиться весь век?
Для самого труда, больше ни для чего. Труд, образ, содержание, стихи и цель жизни. По крайней мере моей. Вот ты выгнал труд из жизни. На что она похожа? Я попробую приподнять тебя. Может быть, в последний раз. Если ты и после этого будешь сидеть вот тут с Тарантьевыми и Алексеевыми, то совсем пропадешь. Станешь в тягость даже себе. Теперь или никогда, заключил он.
И вот это вот совсем пропадешь, станешь в тягость самому себе, очень хорошо описано у того же самого Роберта Киосаки, когда он описывал, как он отошел от дел и что с ним целый год происходило. Таким образом, Илья Ильич Обломов на страницах романа Гончарова прекрасно выполнил огромное количество упражнений Трейси, но само по себе ему это, к сожалению, не помогло. Я не знаю, помогает ли это само по себе там, другим людям, к примеру, но я встречал немало своих соотечественников, жизнь которых вот, во многом похожа на жизнь Ильи Ильича, несмотря на то, что они не лежат целыми днями на диване, потому что они постоянно заняты в трудах, там занимаются какими-то мелочами, решают какую-то кучу каких-то крупных вопросов, но к целям своей жизни никак не приближаются. Мы этот феномен разберем на отдельном подкасте. А сегодня я просто хотел обратить ваше внимание на эти забавные соответствия, пересечения. И таковых я обнаружил очень много. Если вам будет интересно, оставайтесь на связи. Буду делиться с вами своими наблюдениями. Там еще есть очень много гораздо более интересного и забавного, чем то, что я вам прочитал сегодня. Конечно, вы мне можете возразить и сказать, что Илья Ильич Обломов – это литературный персонаж. И такого реального человека никогда не было. А Трейси – он живой и настоящий, мы все живые и настоящие. Я с вами согласен в том, что Обломов литературный персонаж, но этот литературный персонаж не родился просто в фантазиях Гончарова. Он сошел со сцены реальной жизни. Он писан с натуры. И он является собой образ достаточно большого количества людей. И такое явление, как обломовщина, во многом скрывает проблемы с мотивацией современных людей, которые читают вот эти вот американские книги по успешному успеху, ничего против них не имея. Замечательные книги, но мы чувствуем, что нам чего-то не хватает. Мы не чувствуем их душой, да? Нам чего-то не хватает для того, чтобы запустить вот этот механизм, о котором они пишут. Нам что-то мешает. И я вот по изучению большого количества материалов, по наблюдению жизни большого количества людей, по общению с ними, я прихожу к выводу в том, что именно в том явлении, которое называется обломовщиной, которое присутствует во многих из нас, и заключается этот тормоз. Если мы его устраним из своей жизни, то наши дела пойдут как по маслу. И именно этим я хочу предложить вам заняться на одном из своих ближайших вебинаров. И это надо начинать вот не со стороны американских книг успешного успеха, искать решение не в произведениях Трейси, Наполеона Хилла там и всего остального. Это все надстройка. Нам надо сначала разобраться со своим родным российским базисом, потому что действительно у нас другие социально-культурные особенности, у нас другой менталитет. И вот даже в вопросах той же самой мотивации у нас есть глубокие пласты нашей генетической памяти, с которыми ничего не могут поделать там ни Трейси, ни Наполеона Хилла и так далее. С ними можно справиться, эти препятствия к достижению успеха в жизни можно преодолеть, но не теми методами, про которые они говорят. И именно поэтому такое большое количество людей, ну, у некоторых это безусловно работает, те, кто прилежно трудится над собой, те, кто обладает классной силой воли, там, прокачивает себя и так далее, у них это работает, я не спорю, это глупо отрицать. Но вместе с тем было бы еще глупее отрицать, что в сотни и в тысячи раз больше людей пытаются сделать то же самое и ничего с этим поделать не могут. И вот одна из самых фундаментальных причин, по которой они ничего не могут с собой поделать, заключается в такой вот встроенной в нас обломовщине, с которой нам нужно бороться методами Андрея Штольца. И эту тему мы еще разберем в ближайших выпусках. С вами Павел Береснев, подкаст «Купеческая азбука». На связи.